Нерушимая стена. К 60-летию Победы в двух величайших битвах, Сталинградской и Курской, посвящается. В день Победы, 9 мая, настоятель и священники ушли после службы возлагать венки на холм славы, а я задержался в храме, чтобы подготовить ноты к вечернему богослужению. И тут мое внимание привлек статный пожилой мужчина, вошедший в полупустой храм. По наградным планкам и ордену на лацкане пиджака в нем можно было безошибочно угадать ветерана Великой Отечественной войны. В одной руке он держал сумку, а в другой букет цветов, и как-то беспомощно оглядывался кругом. Затем он подошел к свечному ящику и стал разговаривать со свечницей. Она ему показала на дальний левый угол храма, где располагался канон с панихидным столиком. Купив свечей, он пошел в указанном направлении. Проходя мимо иконы Божией Матери Нерушимая Стена, мужчина вдруг остановился, как вкопанный, устремив взгляд на икону. Я закончил разбирать ноты и спустился с хоров, чтобы идти домой, а он все еще стоял перед иконой. Когда я проходил мимо, то увидел, что по лицу ветерана текли слезы, но он, по-видимому, их не замечал. Мне вдруг захотелось подойти к нему и что-нибудь сказать утешительное. Подойдя к иконе, я стал рядом с ним. Когда он повернулся ко мне, я приветствовал его легким поклоном. «С праздником вас! С Днем Победы!» Я был в подряснике, и он, по-видимому, принял меня за священника.
«Спасибо, батюшка. Скажите мне, пожалуйста, что это за икона?»
«Я не священник, а регент церковного хора. Это икона Божией Матери, именуемая Нерушимая Стена».
«Теперь мне все ясно. Именно она была с нами на Курской дуге под Прохоровкой».
«Расскажите, пожалуйста, это очень интересно», — попросил я.
«Как вас зовут, молодой человек?»
«Алексей Пономарев. А вас?»
«А меня Николай Иванович. Я приехал в ваш город, чтобы повидаться со своим боевым товарищем, но немного опоздал. Мне сказали, что он недавно умер и похоронен здесь, на кладбище, недалеко от храма. Вот я и зашел в церковь, чтобы свечку поставить за упокой его души».
«На этом кладбище, — заметил я, — давно уже не разрешают никого хоронить. Но совсем недавно сделали исключение, разрешили похоронить нашего церковного старосту, Скорнеева Сергея Викторовича. Он тоже был ветераном Великой Отечественной войны».
«К нему-то я и ехал. Да, видать, не судьба», — печально молвил Николай Иванович. «Вы меня, Алексей, не проводите к его могиле?»
«А чего же, провожу. У меня сейчас до вечерней службы время свободно. Кстати, Сергей Викторович всегда перед этой иконой во время службы стоял и молился». Когда мы подошли к могиле, Николай Иванович, обнажив голову, бережно положил букет цветов на могильный холмик, а потом, снова надев свою кепку, козырнул по-военному.
«Спи спокойным сном, боевой мой друг Сергей Викторович. Вечна тебе память».
Мы присели на скамейку рядом с могилой, и Николай Иванович разложил на столике, стоящем здесь же у скамьи, нехитрую снеть: яички, пироги, хлеб и луковицу. Затем достал старую металлическую фляжку и две металлические же кружки.
«Слыхал, что покойника водкой не положено поминать. Но я не поминать. Я хочу с ним выпить наши 100 граммов. Фронтовых за победу. Сейчас все из пластмассовых одноразовых стаканчиков пьют, а я не могу. Вот специально кружки взял. Фляжка-то у меня еще с фронта осталась, так сказать, боевая реликвия. У меня ее даже в школьный музей боевой славы просили отдать».
«А что?
Я дам. Все равно скоро за Сергеем следом пойду».
Он разлил по кружкам и предложил выпить мне, но я отказался, сославшись на вечернюю службу. Тогда он поставил одну кружку на могильный холмик, а вторую, приподняв торжественно, сказал:
«За победу, товарищ старший лейтенант!»
Выпив, присел к столику и, закусив, молча сидел, не торопясь пережевывал хлеб с луком, затем достал пачку беломора и, вынув папиросу, также молча, в какой-то углубленной задумчивости, долго разминал ее между пальцев. Наконец, прикурив, сказал:
«Вы, Алексей, просили меня рассказать, что случилось под Прохоровкой на Курской дуге. Хорошо, я скажу, что никому еще не рассказывал. Пусть это будет исповедью солдата. Как вы заметили, я человек не церковный, но Бога никогда не отрицал. А уж на фронте часто приходилось вспоминать о нем. Атеистов на войне не бывает. Школу я окончил перед самой войной, а уж как война началась, сразу в военкомат пошел записываться добровольцем. Меня послали на ускоренные офицерские курсы артиллеристов, а через 6 месяцев надели лейтенантские петлицы и на фронт. Во время Сталинградской битвы я уже был командиром батареи в звании капитана. Горячие были дни. Сегодня ты взводом командуешь, завтра рота, а послезавтра... Один бог ведает. Наш артиллерийский полк стоял чуть выше Калача на Дону, когда мы завершили окружение армии Паулюса, которую немцы отчаянно пытались прорвать. Наводку орудий нашей батареи нам передавали из штаба полка по телефонной связи. В самый разгар боя получая из штаба координаты наводки, прицела, трубка -15, шарахнули из всех орудий. Через 5 минут... На связи сам командир полка кроет меня 3-этажным матом. «Ты что, — говорит, — сукин сын, — по трибунал захотел? Так не дождешься. Я сейчас сам самолично приеду к тебе и шлепну».
«Что случилось, товарищ подполковник?» — кричу в трубку.
«Ты еще сучьевыми спрашиваешь мне, что случилось? Ты же залпом накрыл 2 наших взвода пехоты».
Я передал команду низаму и бегом к связистам штаб полка. В голове стучит, бегу как пьяный, влетаю к связистам. А там сидят 2 молоденькие девчонки, одна грузинка, другая русская, и лясы точат с 2 бойцами. А по инструкции, во время боя в помещении связистов строго-настрого запрещено быть посторонним.
Это у меня, наверное, действительно бешеный был. Этих 2 бойцов как ветром сдуло. Девчонки ни живы, ни мертвы, сидят, на меня глаза вытаращили. Я спрашиваю их, какую мне последнюю наводку передали.
«Трубка -15», — говорят они. «Ой!» — вскрикнула грузинка. «Простите, ошиблись! Не -15, а +15! Ах вы, стервы поганые! Это же на 1,5 километра разница! Из-за того, что вы здесь шуры-муры да амуры крутите, я наших бойцов положил!»
Скидываю свой автомат, передергиваю затвор и очередью обеих. До сих пор вижу, как они в отчаянии свои руки выставили вперед, словно пытаясь загородиться ими от пуль. Бросил автомат рядом с ними. Вышел, сел на ящик из-под снарядов, и тут меня такое отчаянное безразличие охватило. Сижу, смотрю на все кругом, как в замедленной съемке.